Павел Муратов. Образы Италии. Венеция. Торжество Гоцци было полным. На другой день в театре Сан-Сальваторе в одну из комедий Гальдони были вставлены слова: «Чтобы называться поэтом, надо сделать нечто большее, чем повторять рассказы нянек. Надо писать комедии, а не детские сказки». Гоцци принял и этот вызов. Он должен был вложить новую жизнь в формы этого древнего искусства. За первой сказкой через короткие промежутки времени последовали «Король-олень», «Турандот», «Женщина-змея», «Зеленая птица». Успех Гоцци и труппы Сакки был неслыханным. В театре Сан-Самуэле каждый вечер был полный сбор. Другие театры стали пустовать. Еще раз Венеция увидела небывало блестящий расцвет театра масок, так умно и тонко соединенного теперь с фантастической комедией. Еще раз венецианский праздник озарило чистое и милое веселье прежней Италии. И пламень его погас лишь с концом труппы старого Сакки и с кончиной последнего друга Орликинов и Коломбин, первого романтика в истории, графа Карло Гоцци. Кто же был этот Гоцци, и каковы были его комедии-сказки? Когда мы теперь держим в руках маленький томик, где мелкими старинными буквами напечатаны эти театральные сказки, нами овладевает странное чувство. Все эти пьески – ничто другое, как записанные сны, может быть, сны наяву некоего чудака и мечтателя. К ним даже трудно подходить, как к литературным произведениям. Чтобы оценить их, надо непременно самому быть немного Гоцци, то есть немного чудаком и мечтателем. Так как есть особый мир, мир Гоцци, красоту которого не дано видеть чужому и равнодушному взгляду.
Это мир, где все случается и где живет синяя птица. Там есть говорящие голуби, короли, обращенные в оленей, и коварные трусы, принимающий вид королей. В своем дворце, порожденном ночью, прекрасная Барберина не может утешиться. Она безутешна от того, что все блага на земле дались ей без труда, но у нее нет золотой воды и поющего яблока. Если высунуть руку наружу, там идет чернильный дождь, идет кровавый дождь, огненный дождь, набегают бури, гремит гром, происходят землетрясения, вихри, волшебство, видения, чудеса. И чем больше чудес, тем лучше. Ничто ничем не оправдывается, ничто не может быть объяснено жалкими законами здравого смысла.
Без труппы доблестного Сакки у нас нет возможности увидеть воплощенными видения Гоцци. Но у нас еще есть возможность проникнуть во внутренний мир этого необыкновенного человека и испытать наслаждение, переживая вместе с ним его прекрасную жизнь, такую же смешную и грустную, как сама комедия масок. Перед смертью Гоцци написал автобиографию, назвав ее «Бесполезными воспоминаниями».
Я большого роста. Я знаю это по тому количеству материи, которая идет на мой плащ, и по тем ударам, которые испытывает моя шляпа, когда мне надо входить в низкие двери. Я хожу рассеянно и никогда не знаю, куда ступает моя нога. Мое лицо, как мне кажется, некрасиво, не безобразно. Впрочем, я его очень мало знаю и легко обхожусь без зеркала. Думаю, что я не горбатый, не хромой, ни косой, ни кривой. Но если бы меня постигло одно из этих несчастий, или хоть все сразу, я перенес бы их так, что мое расположение духа не переменилось бы. Если меня видели когда-нибудь одетым по моде, так это только ошибка портного. Джузеппе Форначе,
который одевает меня 40 лет,
может засвидетельствовать, что я никогда не спорю из-за покроя. Моя прическа не менялась с 1735 по 1780, хотя люди переменились с тех пор 100 раз. Я весел, это несомненно, и мои писания это доказывают. Однако всегда почему-то бывает, что у меня в голове целая куча мыслей. И всегда выходит, что я похож на чудака и мечтателя, который бредет, опустив голову и бормоча бессвязные слова. Это, если присоединить сюда мою медленную походку, мою молчаливость, мою любовь к одиноким прогулкам, заставило меня прослыть человеком малообщительным и, может быть, даже злым. Видя, как я блуждаю по закоулкам нашего города, угрюмый, озабоченный, потупя взор, меня могли заподозрить, что я хочу кого-то убить. А я в это время просто мечтал о моей комедии «Зеленая птица».
Единственное, что нарушало ясное и спокойное течение такой комедийной жизни, это вмешательство невидимых сил, которых Гоцци имел неосторожность потревожить своими пьесами. Так, по крайней мере, рассказывает он сам. Он уверяет даже, что как раз это, а не что другое, заставило его, в конце концов, бросить писание волшебных комедий-сказок.
«Нельзя играть безнаказанно с демонами и феями. Из мира духов нельзя уйти так легко, как хотелось бы, раз только бросился в него безрассудно. Но я был слишком молод, чтобы оценить настоящую опасность, которая мне угрожала. В день представления царя духов негодование невидимых врагов проявилось ясно. На мне были новые панталоны, я пил кофе за кулисами. Занавес поднялся. Густая, притихшая толпа наполняла театр. Пьеса уже началась, и все указывало на успех, когда вдруг непобедимый страх овладел мною, и меня охватила дрожь. Мои руки сделали неловкое движение, и я опрокинул чашку кофе на свои новые шелковые панталоны. Спеша пробраться в актерское фойе, я поскользнулся на лестнице и разорвал на колени злосчастные панталоны, уже залитые кофе.
Не только в этом выражались преследования духов. Однажды Гоцци уехал во Фриуль, в свое имение. Он вернулся оттуда в ноябре и, подъезжая к Венеции, был измучен холодом, трудной дорогой и желанием поесть и выспаться. Когда он приближался уже к дому, он с удивлением увидел, что улица запружена толпой масок. Он не мог пробраться к своей двери и был принужден зайти со стороны канала. На мостике он остолбенел от изумления, увидев, что все окна в его доме были освещены, оттуда доносилась музыка и видны были танцующие пары. Его едва пустили в дом, и там ему было объявлено, что патриций Брагадин, празднующий свое избрание патриархом, благодарит его за любезное позволение соединить дом Гоцци с дворцом Брагадина и пользоваться его залами для праздника. Но сколько же продлится это празднество? Мог только спросить Гоцци. «Чтоб не солгать вам, — ответил дворецкий, — 3 дня и 3 ночи. Эти 3 дня и 3 ночи бедный Гоцци провел в гостинице». Когда все, наконец, кончилось, он отправился с визитом к Брагадину, и тот, рассыпавшись в благодарностях, рассказал Гоцци, как некий граф Барзиза отправил к нему курьера с письмом и как было получено разрешение, подписанное именем Гоцци.
«Я первый раз слышал про это письмо и про ответ. Я без труда угадал, откуда все это идет. Я скрыл свой гнев и ужас и просил сеньора Брагадина располагать мной и моим домом и в будущем, если ему что-либо надо будет праздновать, даже не прибегая к письмам графа Барзизы».
— Гоцци написал свои мемуары в 1780 году. Напечатал он их через 17 лет, когда Венеция, уничтоженная Наполеоном, перестала существовать даже как тень. От этого времени сохранилось одно письмо Гоцци, помеченное годом первой итальянской свободы.
«Я всегда буду старым ребенком. Я не могу восстать на мое прошлое и не могу идти против моей совести, хотя бы из упрямства или из самолюбия. Поэтому я смотрю, слушаю и молчу. Я не без ужаса восхищаюсь страшными истинами, которые с ружьем в руках явились из-за Альп, но мое венецианское сердце обливается кровью и разрывается, когда я вижу, что мое отечество погибло и что исчезло даже его имя. Вы скажете, что я мелочен и что я должен гордиться новым, более обширным и сильным отечеством. Но в мои годы трудно иметь молодую гибкость и изворотливость суждений. На набережной Скьявоне есть скамья, где я сижу охотнее, чем где-либо. Мне там хорошо. Вы не решитесь сказать, что я обязан любить всю набережную, так же, как это излюбленное мною место. А чего же вы хотите, чтобы я раздвинул границы моего патриотизма? Пусть это сделают мои племянники».
Так среди все еще пестрой и праздной, все еще венецианской толпы на набережной Скьявоне рисуется нам в последний раз одинокая фигура старого Гоцци. Неизвестен даже год его смерти. Случилось так, что о нем можно сказать только: он умер вместе с Венецией. Он был последним венецианцем.
Вы слушали передачу по страницам книги Павла Муратова «Образы Италии». Читали актеры Владимир Захарьев и Сергей Мучеников. Звукорежиссер Алексей Худяков. Продолжение следует.